Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте! В эфире еженедельный журнал «На радио «Вера». С вами, как всегда, по пятницам в это время Алла Митрофанова. Эту программу мы готовим совместно с православным журналом для сомневающихся «ФОМА». В конце каждой недели мы подводим итоги, заглядываем немного вперед и традиционно говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Служение ближнему – это тоже богослужение. Что говорят об этом принципе сирийские святые? Почему фарисеям не нравилось, что Христос исцеляет человека в субботу, и как эта евангельская история проецируется на наше время? Святые братья Мефодий и Кирилл. Что известно об их жизни и какую азбуку они создали? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Ближайшее воскресенье, третье по Пасхе, посвящено евангельской истории об исцелении Христом парализованного человека, расслабленного. В этой истории много глубоких аспектов, и один из них – важность каждого человека в Божьих глазах. Господь исцеляет этого больного в субботу, когда по иудейскому закону делать ничего нельзя, но человек оказывается важнее, чем соблюдение буквы религиозного закона. «Суббота для человека, а не человек для субботы», — говорит Господь. Есть замечательная мысль. Служение ближнему — это тоже богослужение, потому что каждый человек — это образ и подобие Божие, и потому что Христос говорит, что сделали одному из малых сих, то сделали мне. Поскольку мы продолжаем в нашем радиожурнале знакомство с сирийской святоотеческой традицией, то что об этом выборе между человеком и буквой закона говорят сирийские отцы? На связи с нами Максим Калинин, главный редактор портала «Иисус», филолог-переводчик, востоковед, специалист по сирийским святым. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла. Здравствуйте, дорогие друзья. Действительно, исцеление расслабленного произошло в субботу, как и многие другие чудеса Иисуса. Мы вот недавно на семинаре художника Александра Карнаухова обсуждали феномен чуда. Что за этим стоит для художника, для богослова, для поэта, для вообще для нашей повседневности. И он говорил о том, что чудо – это возможность выйти из пространства легализованного, просчитанного, установленного. То есть чудо – это возможность встречи с новым. Я подумал, надо же, как это стыкуется с тем, что в Евангелиях чудеса часто происходят в запретное для этого время. То есть существовало предписание относительно того, чтобы в субботу не менять окружающую действительность. То есть мы знаем предписание Торы, предписание Пятикнижия относительно субботнего покоя. Были разные взгляды на то, как должен соблюдаться этот покой, и в целом доминирующим взглядом, который затем перешел в последующую еврейскую традицию, было представление о том, что в субботу человек не совершает перемен. То есть поэтому исцеление в субботу вызывало такое недоумение. Да, в субботу человек не разжигает огня, в субботу человек не делает того, что меняет мироздание. И, ну, в память, опять же, о субботнем покое Бога, в память о том, что Бог прекратил творение мира, да, как мы об этом хорошо знаем. Так вот, чудеса Иисуса Христа часто нарушают это представление. Многие ветхозаветные чудеса имеют целью устрашить человека или удивить человека, нечто сообщить ему, куда-то его направить. В чуде вызывает удивление нарушение привычного природного порядка. А в данном случае чудеса Христа часто меняют представление о границах священного и несвященного. Они, скажем так, меняют представление о границах действия человека. Человек привык к тому, что законом ему запрещено переступать этот рубеж, и в данном случае этот рубеж переступается ради милости. То есть чудо таким образом цель его не образумить неверующего, как это было, допустим, с фараоном во время исхода израильтян из Египта, а чудо обращается к верующему человеку для того, чтобы он заново взвесил, что ценно, а что неценно. И вот мы видим, что на этих весах представление о святости субботы, которое не нужно недооценивать. Часто толкователи, проповедники смотрят на это так, что вот Христос показал незначимость обрядовых постановлений. И, в принципе, еврейское благочестие упрекается в том, что обряд занимает слишком большое место. Вот, ну, здесь надо сказать, что для Израиля соблюдение закона тщательное было ценностью в память о многочисленных прежних случаях отступничества, которые описываются в исторических и пророческих книгах. И вот чудеса, которые совершает Христос, показывает не неценность закона, потому что мы видим, что Иисус часто ценность закона подчеркивает, и на Тору он часто опирается. Чудеса подчеркивают, что даже такая ценная вещь, как закон, даже религиозная ценность не может сама по себе пересиливать ценность конкретного человека. То есть ценность его в глазах Бога настолько велика, что сам по себе закон не пересиливает ценности конкретной жизни. И вот это очень значимый урок, когда не происходит такого, что религиозный символ, религиозное понятие превращается в нечто самодостаточное, про что постулируется, что за это можно отдать свою жизнь, а дальше можно сделать следующий шаг, что за это можно отдать жизнь кого-то еще. То есть когда человек думает о том, что, разумеется, святыня и религиозные ценности значимее, чем человеческая жизнь. А здесь мы приходим к представлению, по которому сама человеческая жизнь – это тоже святыня. И человек прилагает все усилия для того, чтобы эта святыня не была поругана. И такую мысль мы находим на ранних этапах сирийской традиции. В частности, вот мы со студентами программы «Христианский Восток» разбирали книгу степеней, которую я уже упоминал в наших с вами беседах. Это памятник, написанный, вероятно, во второй половине IV века. И вот автор этого памятника обращается к аскетам, возможно, сынам Завета, хотя прямо это не проговаривается, которые нуждаются в наставничестве относительно того, как понимать Священное Писание. И он первый совет, который им дает, отделять те заповеди, которые обращены к людям, готовым исполнить заповедь о любви во всей полноте, и те заповеди, которые обращены к новоначальным, или которые преследуют целью уврачевания человека и его исправления. И этот автор говорит, что полнота Ветхого и Нового Завета именно в представлении о любви каждому, что есть заповеди, которые предписывают от каких-то людей отделяться, каких-то людей гнушаться за их неблагочестие. Но эти заповеди адресованы новоначально. Это как пища для детей. А есть пища для взрослых. И он говорит, не нужно исполнять и то, и другое одновременно. Вот есть заповедь «обличи его», скажи церкви, а есть заповедь «не суди». И он говорит, не думай, что ты сможешь одновременно эти заповеди исполнить. Если ты стремишься к совершенству, то ты не будешь судить. И вот и так далее, и так далее. Он описывает жизнь аскета, жизнь подвижника. И все больше удивляет меня то, что здесь аскетическое делание не противопоставляется этике, не противопоставляется отношению к каждому конкретному живому человеку и признанию его ценности. Мы привыкли к тому, что уход из мира означает отрешенность от всех мирских дел, в том числе от всех мирских бедствий. Если монах уходит из мира, то он уже не думает ни о чем, ни о хорошем, ни о плохом, что в мире имеет место. И действительно, такой подход мы встречаем очень часто в истории монашеской традиции. Но вот если смотреть на ранний сирийский аскетизм, вот на памятник этот второй половины IV века, то там уход из мира понимается иначе несколько. Там тоже постулируется уход из мира, отказ от всего мирского, отказ от всех привязанностей, умирание для всех привязанностей. Но смысл этого отказа в том, что человек получает возможность выполнить заповедь о любви во всей полноте. Потому что когда у человека есть обязательства перед семьей, какие-то социальные конкретные обязательства, имущественные, финансовые, человек не может в равной степени помочь каждому, потому что может быть конфликт интересов. А в данном случае, когда подвижник освобождается от всех привязанностей, он оказывается способным каждому человеку сделать шаг навстречу. И в книге «Степени» подробно описывается этот путь, это делание. Это совершается ради Бога, то есть главный смысл ухода из мира – это предстояние Богу. Но в данном случае служение другому человеку – это богослужение. То есть, когда автор книги «Степеней» ставит вопрос о том, как послужить Богу или как уподобиться Христу, он всегда имеет в виду другого человека. И неоднократно он подчеркивает, что всякий другой человек для него важен. И Ромей, и Перс, а он жил на границе Римской и Персидской империй, которые воевали все время друг с другом. И он часто размышляет о политических несправедливостях, часто размышляет о военных столкновениях и говорит о том, что в Новом Завете им уже нет сакрального оправдания. Потому что в Новом Завете Бог примирился с человечеством, и Он более не посылает ни пророков, ни судей, ни вождей для того, чтобы кому-то мстить и вершить Божье правосудие. В Новом Завете все призваны к тому, чтобы всеми усилиями, через «не хочу», через неудобства поддерживать мир, ибо Мессия, как Ветхий Завет это обещает, принесет примирение человечеству. И вот автор книги «Степеней» считает, что человек, который отказался от привязанностей, сможет в наибольшей мере это исполнить. То есть он уходит из мира, но остается в мире. Он уходит из мира, но не закрывает своего сердца для других людей. Напротив, уход из мира и делает возможным открыть сердце для другого человека. Вот такая логика, которая сначала кажется непонятным, но когда ты шаг за шагом видишь, как это происходит, то все складывается. Да, он отказывается от привязанностей, и за счет этого способен, признавая ценность каждого человека, каждому человеку делать шаг навстречу. Те люди, у которых есть социальные обязательства, призваны к этому в той мере, насколько это возможно. И если брать сирийскую традицию более позднего времени, время Исаака Сирина, это 7 век, да, и других сирийских мистиков, 7, 8, 9 века, то там мы уже видим иное отношение к монашеству, когда человек и физически покидает общество и может жить в пустыне или в горах много лет. Но и там мы находим представление о том, что именно отрешившись от привязанностей, человек обретает любовь к другим людям. Вот именно потому, что отрешившись от привязанностей, ты и можешь всякого человека убедить в его целостности. И у сирийских мистиков позднего времени мы тоже видим признание ценности каждого человека. И у преподобного Исаака Сирина мы находим, как мы уже упоминали в наших встречах, мы находим и представление о ценности уединения и ухода, и того, чтобы не знать никаких известий, и вместе с тем свидетельство того, как и сам святой Исаак, или как ученики, к которым он обращается, или как люди, подвижники, за которыми он наблюдал, вот как они откликались другим людям, если они сталкивались с чьей-то бедой. И как в данном случае не имело значения, твой это человек или не твой, не имело значения его принадлежность, государственная или конфессиональная, или его нравственный облик. То есть в восточно-сирийской традиции это представление о том, что жизнь человека – это святыня, И хранение этой святыни, эта часть богослужения, это представление существует. Мы можем проследить в этом отношении преемственность на протяжении веков.
По поводу освобождения от привязанности, знаете, какой у меня образ сейчас немножечко, может быть, нелепый возник в голове? Вот чемодан возьмем, и когда он набит разными вещами, там трудно найти место, чтобы что-то еще туда поместить. Но вот вещи – это как раз аналог, например, наших привязанностей. Как только мы начинаем одно, другое, третье оттуда выкидывать, там же место образуется, место для других людей. И даже для семейного человека внутри этого чемодана все равно, если от каких-то, может быть, личных таких, не семейных, нужд освободиться, от каких-то, может быть, личных, себя самого чуть-чуть потеснить, то в этом чемодане обязательно найдется место и для другого человека тоже.
Да, безусловно, я думаю, что такими вещами могут оказаться в том числе и представления, в том числе такими вещами могут оказаться какие-то культурные ценности. Если эти культурные ценности оторваны от внимания к живому человеку, реально существующему, то такая ценность может превратиться в какую-то музейную вещь, которая будет уже не оживотворять, а наоборот, вот тем самым предметом, который занимает место и из-за которого не поместится что-то еще. В данном случае у нас, получается, есть мера, даже не для того, чтобы поверять ценность чего-то, а для того, чтобы понимать духовные ценности, которые есть у нас. Это живое растение или уже высохшее растение, сохранившее прежнюю форму? Да, и такими вещами, которые заполняют чемодан, могут оказаться и идеи в том числе. И если идея становится оторванной от признания ценности другого, то эта идея может стать уже не дуновением, которое оживотворяет, которое наполняет паруса, а наоборот, эта идея превращается в что-то музейное, то, что тяготит. И здесь я многократно, думая об этом, для себя сформулировал такую мысль. Любая идея, которая в моей голове существует, но в том числе, если это какой-то священный текст, который я понимаю тем или иным образом, да, это мое понимание, это некий слепок внутри меня, в истинности которого я не могу быть уверен. А в реальности каждого живого человека я могу быть уверен. Я могу не сомневаться в том, что его жизнь реальнее любой моей идеи. И вот такой мысленный эксперимент может стать критерием, когда ты собираешь свой чемодан или упаковываешь вещи в свою лодку, думая о том, что взять, чтобы она не переполнилась.
Огромное вам спасибо за комментарий, Максим. Есть о чем подумать.
Спасибо вам большое, дорогие друзья.
Максим Калинин, главный редактор портала «Иисус», филолог-переводчик, востоковед, специалист по сирийским святым, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. Упомянутая уже история о расслабленном или парализованном человеке будет читаться в это воскресенье. Это Евангелие от Иоанна, 5 глава. Господь пришел в купальню у овечьих ворот в Иерусалиме, где было множество больных людей, ожидающих, цитирую Евангелие, движения воды, ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью». Конец цитаты. И среди этих людей был парализованный человек, который лежал в этой купальне уже 38 лет, и ему никак не удавалось первым войти в воду. Но вот к нему самому пришел Бог и сказал: «Встань, возьми постель твою и ходи». И тот пошел. А потом, цитирую, «Иисус встретил его в храме и сказал ему: „Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже“. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус». Конец цитаты. Один из часто задаваемых вопросов применительно к этому евангельскому тексту: получается, есть связь между грехами и болезнью? Это большой вопрос, но есть в этой истории и масса других аспектов, на которые стоит обратить внимание. Подробности в комментарии священника Антония Лакирева, клирика Тихвинского храма города Троицка.
Понимаете, на самом деле эта история, которую мы читаем в это воскресенье, так или иначе не про воду и, в общем, не про исцеление. Да, действительно, вот проходит Господь через эту купальню, дом милосердия, видит этого человека, лежащего далеко. Кстати, в более древних рукописях там нет 4 стиха про вот ангел Господень, возмущавшего по всякое лето, скажешь, в купель. Ну, это на самом деле вообще не важно. Важно, что Господь спрашивает его, хочешь ли ты быть здоровым, да, увидев его. Увидев, вот лежит человек, вот Господь же понимает, что он лежит далеко, что он парализован, что он один, никого нет. Он его спрашивает, ты почему тут лежишь? Потому что здесь милостыню часто подают. Или по каким-то другим причинам, потому что, ну, всякое бывает. Не да, этот человек говорит ему, что да, я хочу исцеления, но вот, вот не могу. И, в общем, оказывается, что на самом деле никаких формальных действий вообще не требуется. Господь ему говорит, ну, хорошо, тогда вставай, иди домой. Бог тебя слышит, вставай, иди домой. Он встает, идет. А история-то вся про то, что тут же набегают профессиональные верующие, специалисты, которые начинают этому бывшему паралитику разъяснять, что он нарушает правила благочестия. Нельзя, суббота, нельзя тебе брать постели, потому что в день субботний нельзя работать, значит, ничего тяжелого носить нельзя. Не положено, не положено по религиозным соображениям. То есть имеется в виду, что Бог увидит и огорчится. Или это будет там нарушением закона, значит, неуважением к Богу, ну и так далее. Об этом весь разговор, потому что этот бывший паралитик, он, в принципе, пытается как-то этому сопротивляться и говорит, что, знаете, ребята, вот кто меня исцелил, тот мне сказал, бери постель и иди. Если бы вы меня исцелили, вы бы мне сказали, оставь постель, завтра за ней придешь, наверное. Но вы попробуйте сначала меня исцелить. Да, а он смог. Вот он это сделал, и он мне сказал, бери постель и иди. Из-за чего, в общем, разгорается грандиозный скандал. Потому что эти самые законники, фарисеи и книжники, говорят этому самоисцеленному, ну, хорошо, да, давай расскажи нам, кто это такой, тебе велел нарушить закон. Исцеление вообще не имеет значения. Ну, исцелили, не исцелили, им все равно. И у них есть, в общем, серьезные аргументы, потому что они считают, что если люди в Израиле будут нарушать закон, они тем самым отдаляют время пришествия Христа Спасителя. Что Христос Спаситель будет послан Отцом Небесным тогда, когда доля исполняющих закон в Израиле достигнет 2/3. Тоже у них четко все, прям ровно по числам, 2/3. Поэтому всякий человек, который нарушает закон, отдаляет приход Христа Спасителя. Идея, что это сам Христос Спаситель может прийти, да, и вот там что-то такое сделать, у них это отсутствует. Поэтому вот они добиваются следования своим идеям. Критическое мышление отсутствует. Задать себе вопрос, а так ли мы правы? Они не умеют, ну, или не хотят, не могут, не знаю, не научены. По современной жизни, скорее всего, мы просто все не научены задавать этого вопроса, ну, так вот, по наблюдениям, да, за окружающей жизнью. А так ли уж мы правы? Нет, они не задают этого вопроса. Они говорят, что вот, там, ты должен нам его показать, этого человека, и тогда не будет тебе по шее наказания. А он не может, потому что он, вероятно, не был с Иисусом знаком, а Иисус не собирался задерживаться, исцелил, пошел дальше. У него, может, дело какое было, он шел там в притвор Соломонов проповедовать по обыкновению, понимаете? И там в храме, когда Господь его встретил, да, действительно, он говорит ему некие такие слова, вот ты стал здоровым, больше не греши, чтобы не случилось с тобой чего худшего. Что там произошло? что Господь имел в виду? Ну, сам-то евангелист Иоанн же писал пару глав назад, что Господь не имел нужды, чтобы кто свидетельствовал ему о человеке, потому что сам знал все, что в сердце человека. Вероятно, поэтому он говорит такие слова: «Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Да, может быть, что-то такое за этим паралитиком было. В любом случае, я бы не стал гадать, что там, какова связь между параличом и грехами этого человека. Но мы видим, что он, оказывается, может быть недоволен. Почему Иисус не сказал ему: «Встань, оставь постель и иди»? Нет, он сказал: «Встань, возьми постель и иди». Может быть, по каким-то еще причинам. Может быть, он думает о том, что сейчас он сдаст Иисуса, и от него отстанут законники и перестанут пенять ему за нарушение субботы и там чего-то требовать. А может быть, наоборот, все там восхитятся и начнут уже Иисуса допрашивать, почему он там, значит, велел не соблюдать субботы. Опять, как в случае с Иудой, не так важно понимать мотивы этого человека. Важно не поступать, как он. Какие бы мотивы тобою самим не двигали. Вот мне кажется так. А по факту мы видим, да, что он идет и доносит. Идет и доносит. И дальше оказывается, что из этого следуют изрядные неприятности для Господа Иисуса, потому что эти законники начинают за ним следить еще не так пристально, как это будет, да, за полгода до смерти и воскресения, когда начинают за ним ходить соглядатые, следят уже прям совершенно открыто, буквально. Нет. Но, тем не менее, понимаете, вот в какой-то момент в том, что Господь делает, происходит важный такой перелом, когда сначала он проповедовал людям, его слушают с большим интересом, какие-то чудеса происходят, и даже фарисеи слушают с интересом и обсуждают какие-то мнения, а потом наступает вот перелом, буквально несколько событий, когда они понимают, что этот проповедник им поперек, им перпендикулярен. И начинается вот такая фаза, я бы сказал, в служении Христа, конфликта с фарисеями. И это один из таких пунктов, когда этот конфликт начинается. Они еще многого не знают из того, что он говорил и делал, но они начинают за ним пристально следить, как за тем, кто представляет опасность, как за тем, с кем они не согласны, с чьим учением они не согласны. И вот этот донос, да, вот такая была попытка снять с себя обвинения и переложить их на Господа Иисуса. Поэтому главный, я бы сказал, фундаментальный вывод из этой истории, или несколько выводов, которые мы могли бы для себя сделать, это, во-первых, а так ли мы правы, когда упираемся рогом в наши религиозные обычаи? Вот эти ребята как раз прямо они точно знали, в какие дни что положено делать. Еще спроси их, что надо есть, они тоже тебе расскажут все в подробностях и рецепт приведут. Но это для них добром не кончилось. Христа они проглядели. Ты думаешь о Боге и о том, кого Он послал? Или прячешься за какими-то такими правилами и обычаями? Это не значит, что правила не нужны. Нужные, но все должно быть на своем месте. И второе, не надо делать так, как сделал этот человек. Не доноси на того, кто сделал тебе что-то хорошее. Кстати, ни на кого другого тоже не доноси на самом деле, потому что неважно, кто тебе чего сделал, не доноси. И это тоже, в общем, фундаментальная вещь. По нынешним временам, вот уже добрую сотню лет, для нас совершенно неочевидная, с одной стороны. А с другой стороны, уж кому, как не нам с вами, понимать, до какой степени это правда, до какой степени все разваливается, все поглощается адом, если мы себе позволяем не следовать этому принципу. Вот, наверное, так.
Это был комментарий священника Антония Лакерева, клирика Тихвинского храма города Троицка. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Светлый вечер. На «Радио Вера».
Еженедельный журнал в эфире на «Радио Вера». С вами Алла Митрофанова. И эту программу мы готовим совместно с православным журналом для сомневающихся «Фома». Далее в эфире. Что такое веноискатель и почему этот прибор необходим в любой крупной больнице? Святые братья Мефодий и Кирилл, что известно об их жизни и какую азбуку они создали? Памяти Сергея Николаевича Андреяки, подкаст «Это работает» журнала «Фома», о созданной этим художником школе акварели. И мы продолжаем наш радиожурнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Благотворительный фонд «Люди-маяки» помогает детям с редкими генетическими заболеваниями, там, где в лечении требуется особый индивидуальный подход, и далеко не все можно сделать в рамках ОМС. Фонд и адресно поддерживает детей и их семьи и оказывает системную помощь, в первую очередь региональным больницам, например, в обеспечении веноискателями. Это очень важный прибор, и это способ не одному человеку помочь, а целому городу и даже региону. Подробности узнаем прямо сейчас. На связи с нами Лилия Цыганкова, руководитель благотворительного фонда «Люди-маяки». Лилия, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла. Здравствуйте, слушатели «Радио Вера». Да, Алла, счастлива вообще рассказать об этом и вовлечь в системную помощь благотворителей и слушателей «Радио Вера», потому что нам, как благотворительной организации, как фонду, всегда легче помочь кому-то одному. Люди очень хорошо откликаются на историю конкретного человека. Их что-то трогает, и они отправляют пожертвования. А вот эти системные проекты, они сложные именно с точки зрения фандрайзинга, с точки зрения привлечения жертвователей. Всегда сложно объяснить, почему нужна помощь больнице, почему этим не занимается государство, почему это выделяется в какой-то целый проект. Но вот от того, что я всегда говорю, что от того, что нам кто-то что-то должен, и от того, что, например, нет какого-то оборудования в конкретной больнице, это все такая действительно очень сложная история, что мы можем уповать на то, что этого нет и что это кто-то не делает за нас, а можем все вместе отдать какую-то часть пожертвования туда, и это оборудование будет, и оно будет спасать и жизни сегодня, и делать лучшее качество жизни тех, кто приходит в эту больницу и так далее. И тут важно, какую позицию занимает каждый человек. Вот мы занимаем позицию «видеть», если нас просят, то мы откликаемся и делаем. И так рождаются программы. Если говорить о проектах фонда системных, то есть проект «Даже венам нужен свет». Это проект, в рамках которого мы обеспечиваем больницы в регионах веноискателями или веновизорами, если профессионально говорить о приборах. Это те приборы, которые позволяют врачу увидеть вены пациента и взять кровь безошибочно. Это очень важно, так как у наших пациентов, у детей прячутся вены. У детей с редкими заболеваниями чаще всего это мышечная слабость и венки не видно. У детей с онкологическими заболеваниями вены прячутся из-за того, что очень много происходит манипуляций с ними, и они сами себя защищают, плюс И за химиотерапией тоже возникает такая ситуация, что попасть в нужную вену, найти ее, поставить катетер или просто там сделать забор крови становится просто катастрофично больно и неудобно. И вот эти приборы, они, конечно, позволяют врачам не быть саперами у рук пациентов, а делать все, насколько это возможно, быстро, без боли, без слез. И мы этому очень рады и очень благодарны всем людям, которые откликаются и поддерживают этот проект. Он у нас есть на сайте люди маяки.рф. И получается, что благодаря помощи всех тех, кто понимает, кто сочувствует, кто помогает врачам, например, 2 мая виноискатель прилетел в Магаданскую область. В 10-х числах мая уехал в Костромскую область. И вообще сейчас мы готовим к отправке такой же прибор в Самару.
Думаю, что люди, которые хотя бы раз через это проходили или становились свидетелями того, как врачи ищут вены у маленьких пациентов, вот у этих малышей, которые так уже измучены болезнью, и они очень боятся больницы. А тут еще иголкой приходится их колоть в эти маленькие ручки по нескольку раз, потому что вены действительно трудно бывает найти, и для малыша это дополнительная боль, дополнительный стресс, и все это ребенка очень пугает. А то, как влияет состояние маленького пациента, да и взрослого тоже, что уж там говорить, у малышей в особенности, конечно, на ход лечения, на то, как организм болезни сопротивляется, ну, я думаю, что здесь особых объяснений эта тема не требует. Очевидно, что когда ребенок настроен хорошо, когда у него нет страха перед врачами, то эффективность лечения, она существенно возрастает. И поэтому, вот, казалось бы, да, веноискатель. Однако, насколько один веноискатель в больнице может изменить судьбы сразу многих людей? И малышей самих, и, конечно, их родителей, для которых видеть боль своего ребенка и вот ощущать эту беспомощность, когда ничем не можешь его защитить, ничем не можешь ему помочь, это очень-очень тяжело. Поэтому огромное спасибо вам за то, что обнаруживаете вот такие лакуны, такие пробелы и обеспечиваете больницы необходимым оборудованием. И, конечно, я просто каждый раз в восхищении, как широка география вашей помощи.
Спасибо вам, Алла, за то, что так сердцем откликаетесь тоже на наши программы. И тысячи километров — это не преграда, если кто-то ждет помощи. И я надеюсь, что слушатели радио «Вера» точно так же чувствуют. Потому что мы бы, конечно, мечтали, чтобы такой прибор был в каждом регионе, в каждой крупной больнице, куда приходят тысячи детей. Потому что это правда. Ты помогаешь тысячам людей, которые попадают в больницу, которые и так находятся в стрессовом состоянии, которые... Ну вот кто хоть однажды видел детские руки с синяками, вот вопросов не возникает. И очень страшно то, что это начальный этап лечения. То есть если мы не взяли, например, антитела к какому-то препарату, к генной терапии или еще к чему-то, это откладывает жизненно важное лечение на какое-то время, то есть там на 2 недели. И порой эти 2 недели – это, ну, страшное время, когда болезнь может прогрессировать так, что угроза жизни будет очень велика. Вот. Мы, получается, здесь все вместе противостоим болезни в самом начале, сохраняем это время для того, чтобы и у пациента, и у врача была возможность бороться и обязательно выздоравливать.
Как можно поддержать эту программу? Расскажите, пожалуйста.
Эту программу поддержать очень легко. Можно зайти на сайт фонда «Люди-маяки.рф» и найти проект «Даже венам нужен свет». Там есть история о том, кому мы помогли, есть история, почему мы помогаем, какой это прибор. И можно отправить пожертвование с банковской карты. Все очень быстро, легко. Ваша сумма сразу же отразится на шкале. И также можно отправить смс, кому удобно, на короткий номер 3434 со словом «маяки» и указать сумму пожертвования, например, «маяки 100». В ответ вам может прийти сообщение, которое попросит подтвердить пожертвование. Прошу это сделать.
Огромное вам спасибо за эту программу и вообще за всю ту помощь, которую вы оказываете детям и их семьям в борьбе со сложными генетическими заболеваниями.
Спасибо огромное и спасибо всем слушателям Радио Вера за поддержку. Вы всегда зажигаете огни милосердия в своих сердцах. Мы их видим, мы их чувствуем. И очень вам благодарна.
Лилия Цыганкова, руководитель благотворительного фонда «Люди маяки», была с нами на связи. Напомню, все подробности о программе системной помощи региональным больницам в получении веноискателей есть на сайте фонда «Люди маяки» – людимаяки.рф. Пишется кириллицей в одно слово – людимаяки.рф. Ну а прямо сейчас в поддержку этой программы можно отправить СМС на короткий номер 3434 и в содержании сообщения написать слово «маяки» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 3434 – это короткий номер для СМС. И в содержании сообщения пишем слово «маяки» и через пробел любую сумму. Огромное спасибо всем, кто примет участие в этой замечательной программе. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
Сегодня, 24 мая, день памяти святых братьев Мефодия и Кирилла, родоначальников нашей письменности. Правда, Мефодий и Кирилл никогда не бывали на Руси. Они до нас просто не дошли. Их миссия проходила в Моравии в IX веке, и заключалась она, в частности, в создании азбуки. Причем создали братья не одну азбуку, а две. Как все это происходило, что они были за люди и что представляла собой их миссия? Об этом в комментарии Татьяны Васильевны Черниковой, доктора исторических наук, профессора кафедры всемирной и отечественной истории Университета МГИМО.
Ну, миссия как раз у них была очень большая. Они должны были составить письменность, на которой бы могли писать, а следовательно и читать, все славянские народы. Но, а также они составляли это не столько для того, чтобы славянские народы грамоту обрели, что важно, конечно, но главное было приобщить их к христианству. Поэтому они и причислены к лику святых как равноапостольные, потому что деятельность их фактически привела к тому, что сфера христианского мира, она расширилась за счет новых народов. Я уже не говорю о том, что являюсь уроженцами города Фессалоник, или как славяне называли Салоники. Это такой город, в котором в это время, на дворе у нас IX век, большая часть населения уже была славянским, и поэтому все жители Фессалоник говорили, и были билингвами, они говорили и по-гречески, и по-славянски. И, имея блестящее образование, эти два брата и выполнили свою миссию, составили письменность. И самое главное, что вели церковное служение на этом языке и фактически подготовили крещение Болгарии, которое буквально происходит, ну да, традиция считает, что письменность была составлена в основном Константином, он тогда еще, кстати, Кириллом не был, он принял монашеское имя Кирилл прямо перед своей смертью, когда в Риме находился, он и умер в Риме, а так он по жизни был Константин философ. Так вот, считается, что в 863 году была составлена письменность, а уже на следующий год большая Болгария, сильное такое государство, стало христианским. Ну а деятельность действительно протекала на территории Моравии. Как известно, Чехия у нас состоит из Богемии и Моравии. И вот их попросил прибыть местный князь, назвали его Ростислав, обращался он к императору византийскому Михаилу прислать учителей. И вот Михаил как раз Константина Философа и его старшего брата Мефодия на эту миссию подвиг. А что касается, какую они письменность составили, на самом деле они составили две, известные как кириллица и как глаголица. Вот не совсем понятно, какую из них составлял Кирилл, а какую потом дорабатывал Мефодий, потому что та, которую мы сейчас считаем кириллицей, в ней 43 буквы в классическом таком старославянском варианте, она составлена на основе греческого алфавита, хотя греческих букв там только 24, для специфических славянских звуков придумали братья свои буквы. А вот первая, так сказать, азбука, она имела 38 букв, и это как раз глаголическое письмо. такой памятник есть, написал его болгарский монах, Храбр его звали. И он утверждает, что вот в 63-м году именно из 38 букв была составлена Константином философом азбука. Тогда получается, что сначала это была именно глаголица. Ну, собственно, что это было глаголица или кириллица, не так важно, потому что в конечном итоге большее распространение получило именно то письмо, которое мы называем кириллическим, и вот которое все-таки в основе имеет начертание греческих букв. И, собственно, на Руси именно это письмо распространялось сразу же после принятия христианства. В Болгарии распространялось оно, в Хорватии, в Сербии, в Македонии. То есть долгое время вот это кириллическое письмо, оно как бы было более популярным, а глаголическое тоже использовалось, но в меньших масштабах.
Татьяна Васильевна, а что-то известно, может быть, о личностях Кирилла, Константина, философа, и Мефодия, этих братьев? Какими чертами характера все-таки должны обладать люди, которые фактически с нуля разрабатывают? Это же не компьютерную программу разработать, это гораздо сложнее.
Ну, мы иногда преуменьшаем интеллектуальные способности тех, кто жил до нас. О Константине и Мефодии как раз очень много известно. Были они сыновьями очень знатного и богатого человека, Льва. Идет, правда, такой спор. Греки хотят, чтобы они были греками, болгары хотят, чтобы они были болгарами.
Логично.
Македонцы, да, говорят, что они были славянами-македонцами. Ну, кем бы они ни были по происхождению, понятно, что это люди были культурой Византийской империи. Причем сам Константин получил блестящее образование в Константинополе. Он обучался вместе с будущим императором Михаилом. И к 15 годам настолько освоил разные языки и всякие науки, что уже в 15 лет имел прозвище «философ», что говорит об удивительном вообще его таланте. Он и арамейский язык знал, и еврейский, и латынь, и греческий, и славянский. В общем, это был такой полиглот. Но самое главное, что и он, и его брат, кстати, они из семьи, где было 7 братьев, и вот Мефодий, видимо, в миру Михаил, он был старший, а Константин как раз был младший из братьев. Но вот в этой паре, видимо, более ярким, харизматическим таким ведущим был именно Константин. Они люди были, которые выбрали вот этот духовный путь совершенно сознательно, отказавшись от очень большой такой светской карьеры. Вот Мефодий, он вообще достиг звания стратига, это высоченная военная должность, но ушел в монастырь и принял вот имя Мефодий, и он очень быстро стал игуменом. А Константин же отказался от светской такой карьеры, ему его покровитель предлагал жениться на своей крестнице и стать сразу архонтом, это управитель провинции византийской, ну тоже славянской, поскольку они вот знали славянский язык хорошо, как родной. Вот. Но он от этого отказывается и становится, видимо, библиотекарем патриарха Константинопольского, ну а потом его уже и патриарх, и император Михаил отправляют с разными миссиями. Он, например, и в Хазарии пытался переубедить хазарского царя принять христианство, уйти из иудейства, и с арабскими различными поведниками спорил. Ну и вот когда Ростислав, князь Моравии, обратился к императору с просьбой прислать учителя, вот, собственно, Константин с братом и был послан, и вот именно на территории Моравии их деятельность блестяще началась, составление двух, вот, видимо, этих азбук. Но как раз там у них были очень большие конкуренты, баварские епископы, которые хотели, чтобы в латинскую культуру, в латинский язык здешняя традиция религиозная и церковная перешла. И в этом плане даже Папа Римский, ну тогда раскола церквей не было, Папа Римский и Адриан II, и следующий папа, Иоанн VIII, они, в общем-то, поддерживали именно братьев, но в конечном итоге после поражения военного Ростислава от Людовика Восточно-Германского и гибели в тюрьме вот этого князя Ростислава, уже Моравия все-таки оказалась вот под влиянием восточно-немецких, латинских епископов. Но зато деятельность их дала блестящие плоды южнее Болгарии, в Сербии, в Македонии. Ну а сам Константин очень рано умер. Он умер 42 года. Их вызвали в Рим. Там Константин заболел тяжело. Перед смертью он принял как раз схиму с именем Кирилл и умер. Но перед смертью очень просил своего брата продолжать вот эту деятельность в славянских землях проповедовать. И надо отдать должное, что Мефодий вот это обещание, которое он дал брату, сдержал. И до конца своей жизни проповедовал у славян, и в Моравии находился, и в тюрьму его там на 3 года сажали, но он все равно, так сказать, продолжал и продолжал. И, кстати, в день своей кончины, это было вербное воскресенье, Мефодий прочитал свою последнюю проповедь и умер. Но Мефодий дожил до 80 лет, то есть он намного пережил Константина Кирилла.
Какие масштабные люди и какие масштабные проекты, выражаясь нашим нынешним языком, и как они блестяще с ними справились?
Ну, это да, люди были, вот знаете, с такой очень высокой харизмой, гигантской духовностью и, наверное, с такой силой воли, о которой мы можем только, догадываться, так сказать, по-доброму, да, позавидовать. Я не говорю уже о честности и преданности своему делу до конца.
Это был комментарий Татьяны Васильевны Черниковой, доктор исторических наук, профессора кафедры всемирной и отечественной истории Университета МГИМО. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
Сегодня 9 дней, как скончался Сергей Николаевич Андрияка, народный художник России, основатель школы акварелей и Академии акварелей и изящных искусств. Он бывал не раз в студии «Радио Вера». Замечательный, глубокий, очень талантливый человек. Он был и благотворителем. Не афишировал этого, но мы знаем тех, кому он от всего сердца помогал. В подкасте «Это работает» журнала «Фома» у нас с Александром Ананьевым был большой разговор с Сергеем Николаевичем Андриякой. Там, в этой программе, можно увидеть, как изнутри выглядит его школа акварели, одно из самых красивых зданий Москвы. Это замечательное пространство, в которое вложено очень много любви и труда. Посмотрите этот подкаст обязательно. А у нас в эфире фрагмент разговора с Сергеем Андриякой.
Успешный художник – это кто?
Ну, вы знаете, успешный художник – это какая-то очень нехорошая вещь вот сегодняшняя, современная. Я понимаю, все время об этом говорят. И успешный художник, и успешный там деятель культуры, и успешный там…
Ведущий подкаста.
Вообще, вот слово «успех» – это немножко не нравится мне.
Почему?
Ужасно не нравится. Потому что, понимаете, первое… Это должно быть искусство. А все остальное, вот то, что касается успеха, о нем надо, во-первых, помнить, что тебе это дали.
А не ты сам молодец.
Не ты сам молодец.
Я в этом смысле все время про Ван Гога думаю, который при жизни не продал ни одной картины.
Знаете, у меня вот это… опять я возвращаюсь к своему отцу Сергию. Я очень…
Духовнику.
Да, я очень помню его одну замечательную проповедь о талантах. Как он ее интерпретировал и толковал для… Ну, ее все знают, эту притчу о талантах. Одному было дано там 10, 2, 3, 1, да. Ну, и тот, который один, он закопал там и все прочее. А он при этом говорит. Он говорит, у всех людей есть талант. Угу. Мой отец Сергий говорит, у всех людей есть талант. Он говорит, ну как, какой талант может быть, если… Ну, вот один там, ну, прекрасно играет там на музыкальных инструментах. Ну, другой поет прекрасно. Третий там еще что-то делает там. Кто-то режет по дереву, кто-то еще что-то. Он говорит, ну, у некоторых людей нету как бы никакого таланта. Ну, нету этих способностей.
Талант,
ну, ни к тому,
человеком.
Ни к тому, ни к тому.
Да.
Да, вот, вы совершенно верно сказали.
Станиславский, талант быть человеком,
да,
ценится в жизни больше
всего. И он сказал это, он говорит, это оставаться человеком. И это как раз самое трудное. Потому что здесь в нее входит исполнение всех заповедей.
Да. А это попробуй так.
Вот, да. Оставаться человеком, да? А это талант, который... И этот талант является главным талантом. И все остальные таланты без этого таланта ничего не стоят.
Это был фрагмент подкаста журнала «Фома. Это работает» о школе акварели Сергея Андреяки. Полностью весь выпуск можно увидеть в YouTube-канале журнала «Фома». Вечная память Сергею Николаевичу. А наш радиожурнал подходит к концу. В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Программа была подготовлена совместно с православным журналом для сомневающихся «Фома». Прощаюсь с вами. До встречи в эфире.
Светлый вечер. На радио «Вера».